«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Ситуация, возникшая после решений Константинопольского патриарха Варфоломея по украинскому вопросу, мы обсудим с моим коллегой, ведущим программы с христианской точки зрения «Радио «Свобода», отцом Яковом Кротовым. Добрый вечер, отец Яков. Разъясните прежде всего нашим радиослушателям суть этих решений, потому что все считают, что непоправимое нечто произошло.
У меня какой-то совсем другой круг слушателей. Произошло, наверное, непоправимое в том смысле, что необратимое. Произошло то, чего я совершенно, скажу прямо, не ожидал. Я скептически относился. Так или иначе, было принято решение, значит, поднять вопрос об автокефалии Украинской Церкви, но это само по себе могло просто остаться словами. Им послано двое послов, экзархов. Вот это уже реальный совершенно поступок, который свидетельствует о том, что дело сдвинуто с мертвой точки. В Украине, насколько я понимаю, на это смотрят по-разному, но многие смотрят с надеждой и положительно. А в России, да, вы правы, первые реакции, которые на поверхности, это глубокое возмущение. Вашингтон согнул Константинополь. Вот. В общем, вражья сила наступает.
А вот назначение экзархов – это первый шаг к автокефалии, да?
Да, такая процедура. Что будет дальше, мало кто понимает, но основной вопрос, конечно, вы понимаете, мне кажется, что тут принципиальный момент вот какой. В Украине, в отличие от России, совершенно другое имущественное положение церкви. В России, в Русской Православной Церкви Московского Патриархата, по ее уставу, все имущество принадлежит централизованной организации. То есть, если какой-то приход, ну, например, Сретенский монастырь в Москве, на Лубянке, захочет перейти, скажем, там, в румынский патриархат, то они перейдут, но они покинут Сретенский монастырь целиком. Им не дадут взять с собой даже кадила, даже угля для кадила не отдадут. Это все принадлежит только синоду и лично патриарху Кириллу. В Украине юридическим лицом является каждый приход. То есть каждый приход в этой ситуации, насколько я буду понимать, будет сам решать, переходить или не переходить во вновь образуемую украинскую киевскую патриархию. Теоретически, во всяком случае, это с точки зрения светского права. Таков юридический фон. Забывать об этом нельзя. И психология украинцев такая, я бы назвал ее психологией народоправства или соборправства, что они будут пользоваться этим правом. И на протяжении всех этих 28 лет свободы многие украинские общины переходили из одной юрисдикции в другую. Большинство переходов совершались мирно, с имуществом. Это действительно совершенно другой контекст.
У нас на связи социолог религии из Киева Виктор Еленский. Добрый вечер, Виктор Евгеньевич.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как восприняли в вашей стране вот первый шаг к предоставлению автокефалии для украинских церквей?
В Украине существует большой запрос и на объединение церквей, и на их церкви православные, и на ее самостоятельность. Поэтому большинство, и об этом свидетельствуют социологические исследования, приняли это чрезвычайно позитивно.
Чтобы реально получить автокефалию вашим нескольким церквам, надо объединиться, договориться между собой, да?
Ну, я не знаю, какой будет алгоритм предоставления автокефалии. Есть епископат, который обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой автокефалии. Очевидно, этому епископату и верным которые окормляют эти епископы, будет предоставлен автокефальный статус.
То есть приходом Русской Православной Церкви отныне не будет дано право действовать на территории Украины, правильно мы понимаем?
Да нет, ну это ерунда. У нас действуют приходы и Русской Православной Церкви, и я знаю несколько приходов Румынской Православной Церкви, и свидетели Иеговы, и большое количество, по-моему, более 40 различных религиозных течений и толков. И украинское законодательство просто не предусматривает возможность запрета религиозной организации, иначе как через суд. Но я вообще не помню за последние 15 лет, чтобы суды выносили подобные решения.
А почему Синод Русской Православной Церкви так в штыки воспринял вот это решение Константинопольского патриарха, как вы считаете?
Ну, патриарх Кирилл неоднократно объяснял, почему он не хочет, но не допустит автокефалии Украинской Православной Церкви. Когда он был в Киеве, к нему подошли православные во время его визита в Киево-Печерскую лавру, и один из них спросил, почему крошечная албанская церковь имеет автокефальный статус, и церковь чешских земель и Словакии тоже имеет свой автокефальный статус, а почему украинская церковь не может иметь такого статуса. Патриарх Кирилл ответил очень искренне и честно. Потому что тирана, сказал он, ни для кого не было Константинополем и Иерусалимом. И Прага тоже. А Киев – это наш Константинополь и наш Иерусалим. Поэтому мы его никуда не отпустим. А позже, по-моему, на своем юбилее он сказал, что границы Русской Православной Церкви священны и не могут быть пересмотрены. В то время как мы помним, что каноны неразделенной еще церкви говорили о том, что ежели царской власти будет устроен град, то пускай распределение церковных дел следует за распределением дел цивильных. В общем-то, алгоритм везде понятен. Народ, который в большинстве своем исповедует православие, создает свою государственность или получает свою независимость. И церковь православная становится на территории этого государства, становится независимой, то есть автокефальной. Так было с Сербией, так было с Румынией, так было с Болгарией, так было с Албанией. То есть даже в 21 веке непризнание возможности православным украинцам иметь свою автокефальную церковь – это непризнание их самостоятельности, непризнание даже государственности этого народа.
А что может означать угроза патриарха Кирилла, что мы этого не допустим? Что в его силах? Как воспрепятствовать автокефалию?
Мы видели различные как бы
способы
действия со стороны российских властей, со стороны властей церковных, со стороны церкви, властей светских. Мы видели объезды православных столиц, мы видели визиты депутатов Государственной Думы, которые требовали остановить украинский сценарий. Мы видели высылку российских дипломатов из Греции, которые пытались подкупить не только официальных лиц, но и митрополитов греческих. Мы знаем о попытках, недавно узнали о попытках взлома хакерами, которые близки к российской власти, почтовых ящиков митрополитов Константинопольского патриархата. Я не знаю, что именно имеет в виду патриарх Кирилл, но, например, во время кризиса, связанного с ситуацией среди православных Эстонии, Московский патриархат прекратил евхаристическое общение с Константинопольским патриархом Это было, по-моему, 23 февраля 96 года и длилось, по-моему, 5 месяцев.
Спасибо, Виктор Евгеньевич. Оставайтесь на связи. Сейчас дадим слово отцу Якову. Отец Яков, как вы считаете, сулит ли вот сложившаяся ситуация новые конфликты?
Если будет дана автокефалия, конфликт будет. Но цена вопроса. Я с Виктором Евгеньевичем все-таки не то чтобы не согласен, но вот эта вот картина каноническая, царь переустраивает царство, и в каждом граде должно быть свое, это картина, соответствующая условиям 4-го столетия. И именно тогда создавалось православное каноническое право. Оно в точности соответствовало делению административному тогдашней Римской империи. Метрополии, диоцезы и так далее. Кстати, одно из расхождений русской церкви и византийской традиции, что у нас митрополиты считаются выше архиепископов, на какой-то стадии произошел сбой. В Греции, разумеется, архиепископ выше митрополита. Архиепископия объединяет несколько митрополий. Но это мелочь. А важно то, что в современном мире, в 21 веке, говорить о том, что большинство народа православный, я боюсь... Нет, почему боюсь? Я надеюсь. Так нельзя говорить не применительно к России, не применительно к Украине. В России регулярно посещают храмы порядка 5-10, может быть, процентов населения. В Украине насчитывается около 15 тысяч православных приходов действующих. Из них 9 тысяч под Московской патриархией. Что такое 15 тысяч приходов? Ну, это максимум 15 миллионов человек. На самом деле намного меньше. Постоянных прихожан несколько сотен, меньше тысячи. То есть в Украине сейчас православие – это религия меньшинства. На самом деле в средние века это была религия меньшинства, но это прикрывалось государственным понуждением. Как говорил Нестор Летописец, описывая крещение Руси, киевляне шли креститься на Днепр, понеже благочестие его, князя Владимира, со властью сопряжено. Сегодня благочестие президента Украины сопряжено со властью, и благочестие президента России сопряжено со властью. Но это, конечно, средневековый сценарий, я очень надеюсь, что он не получит развития. И в этом смысле, как могут происходить события? Действительно, опросы, как Виктор Евгеньевич сказал, правильно показывают, примерно 60% украинских православных считают себя относящимися к Киевскому патриархату. Но ходит из них большинство в Московский патриархат. Они сами даже этого не подозревают. Когда встанет перед ними выбор, и вот здесь, я думаю, никто не может предсказать, что возобладает, конформизм по отношению к украинской государственной власти или конформизм националистический по отношению к русскому миру. Я не берусь предсказать. В любом случае, мне несомненно, что многие и многие украинские приходы останутся вне будущего украинского патриархата. Хорошо ли это, плохо, я не знаю, но реальность такова, что в современном мире нигде уже нет такой ситуации, что вот одна церковь и никаких групп православных вне ее. Конечно, наибольшее разнообразие в США, где православных юрисдикций десятка-полтора. Вот. Но в Болгарии было 2 церкви православных и 2 патриарха в 90-е годы. Потом все-таки скрутила власть антисоветский патриархат и привела всех к единомыслию. Что в этом хорошего? Ничего, там не была проведена люстрация духовенства, например. И в Украине не была проведена люстрация духовенства. Она со скрипом проходит в Польше. Так что здесь, мне кажется, вопрос не столько в единстве церкви, чтобы мы единым фронтом отражали нападки врагов. Церковь – это прежде всего свидетельство правды, нравственности и чистоты. И в этом смысле я боюсь, что всем православным церквам пока до этого далеко.
У нас на связи Евгений Никифоров, глава православного общества «Радонеж». Добрый вечер, Евгений Константинович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, что возмутило Синод Русской Православной Церкви по решению Константинопольского патриарха?
Подлость и коварство. Это уже совершенно очевидные вещи, зашкаливающие подлость и коварство. Совершенно не то, что не христианское, по-человечески это труднообъяснимо поведение. Среди людей так не поступает, а уж тем более среди христиан, и тем более, когда вот так ведет себя предстоятель Константинопольской церкви, Вселенского патриарха, которого мы, в общем-то, при всем, что знали его грехи, знали его беды, вместе с тем относились к нему с большим уважением. Поэтому вот это возмутило прежде всего. Но если по сути говорить вопроса, то... каждый епископ понимает, какая громадная ответственность на нем лежит. Сказано, где епископ, там и церковь. Поэтому епископ – это хранитель церковного единства, хранитель мира. Вот одно из имен Папы Римского – это понтифик, наводящий мосты, понты, это понтоны, мосты. Человек, который не разрубает, не разрушает мосты, а наводит эти мосты. Вот каждый епископ, любой, католический, там, православный, это человек, который прежде всего хранит мир и тишину в церкви. Здесь же Константинопольский патриарх Варфоломей презрел все то, что заповедано ему, дано ему как епископу православной церкви, как христианскому епископу. Вот это самое ужасное, потому что ради политических целей, а то, что сейчас происходит, это исключительно политические цели, за этим не стоят, в общем-то, интересы Константинополя или Москвы, ревность за первенство Московской кафедры или там Стамбульской кафедры, личные какие-то амбиции патриарха Кирилла или... патриарх Варфоломея, да нет, это может быть где-то там что-то есть по-человечески. Но вообще-то проблема не в этом. Мы видим, что Константинопольский патриархат стал одним из орудий, которыми борется против России. Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты показывают, что они ведут против нас тотальную войну, используют все возможные средства. Политические, экономические, дипломатические. То есть они показывают невероятное свое влияние. И это производит впечатление, конечно. А сейчас они показывают, что они даже не гнушаются тем, чтобы начать религиозную войну. Внедриться в самое сердце человека, в его веру, в его религию. Разрушать вот это самое основное и важнейшее отношение человека с Богом. Ради чего? Ради вот этих политических каких-то своих целей. Меня это вот тоже просто ужасает. Вот именно подлость и вероломство, как неоднократно было сказано. Другими словами это не описать. И не объяснить ничем. Зачем это нужно, не объяснить. Последствия всем понятны. И патриарх Варфоломей человек ученый, очень образованный. Потом он на кафедре уже много-много лет. Он прекрасно знает, чем это закончится. Не только политически. Это будут разорваны духовно-нравственные отношения между людьми. Вот что это человек поступает просто как настоящий сатанист. Это что-то такое обратное христианству. Это уже из области антихристовой церкви.
Спасибо, Евгений. Вопрос Виктору Ильянскому. Вы согласны, что это одно из орудий борьбы с Россией, как считает Евгений Никифоров?
Если вы позволите, я опущу анализ разговоров о геополитических орудиях, о масонах, о штатах и так далее. Я просто хочу, чтобы слушатели, так, которые находятся вдали от Украины, они поняли, о чем идет речь. Существуют миллионы украинцев православных, у которых такой же символ веры, и верят они так же, как и болгары, румыны, русские, так же, как и все православные. Их
Тавруют, как клеймят, как раскольников, изменников, еретиков и так далее, только за то, что они не хотят быть в юрисдикции московского патриарха. Они говорят, многие из них говорят, мы не можем сегодня хоронить воина нашей церкви, а завтра за литургией возносить имя патриарха, который, по сути дела, эту войну благословляет. Который благословляет оружие, который благословляет так называемый атомный щит и так далее, и так далее. Эти люди спрашивают, почему Русская Православная Церковь за границей, которую много лет клеймили как власовцев в рясах, почему они не каялись и почему воссоединение Русской Православной Церкви за рубежом и Московского Патриархата произошло совершенно безболезненно и с участием российского президента? Почему Русская Православная Церковь, никого не спрашивая, сочла за возможное предоставить автокефалию своим приходом в Америке? Чем, спрашивают эти люди, мы хуже русских, болгар, румын, сербов и так далее и тому подобное? Как им ответить? Как им ответить? За что, за какие грехи их преследуют? Какие, можно много говорить и много рассказывать, и говорить о вероломстве и так далее, но Константинопольский патриарх, при мне и при тысяче других людей, которые стояли на Софийской площади 10 лет тому назад, говорил московскому патриарху, ваше блаженство, это был покойный патриарх Алексий II, ваше блаженство, решите эту проблему, решите. Патриарх Алексий в присутствии тысяч людей обещал решить этот вопрос. Он обещал решить этот вопрос. Патриарх Кирилл сказал, что никакого решения этого вопроса не будет. Что отношения вассалитета, суверенитета между Москвой и Киевом будут сохраняться. Поэтому Константинополь решает этот вопрос. И решает в полном соответствии с каноническим правом.
Спасибо.
В чем же тут вероломство?
Спасибо, Виктор. Отец Яков, как вы считаете, кто прав в этом слове?
Про вероломство менее очень понятно, про геополитику я как раз...
Вероломство, понимаете? Цитата в эфире телеканала «Россия-24» Илларион назвал действия Константинопольского патриарха подлыми и вероломными.
Ну, владыка Илларион выражается как епископ, но я согласен с Виктором Евгеньевичем, что, в принципе, если под вероломством понимать, что всегда говорили, что не будем рассматривать вопрос, а потом вдруг стали рассматривать... Такого все-таки не было. Константинополь довольно последовательно в течение, ну, пожалуй, многих столетий сохранял за собой право распоряжаться северными землями. В грамотах XVI века, когда учреждалось патриаршество в России, тогда ведь не было даже карт, как сегодня. Поэтому всея северных стран будешь патриарх. Но я бы хотел сказать еще раз... Вот то, о чем говорил Виктор Евгеньевич. Во-первых, в Украине, я думаю, абсолютное большинство православных храмов, юридически входящих в московский патриархат на правах широкой автономии, такова формулировка устава московского патриархата, там патриарха Кирилла не поминают уже давно. Его поминают, может быть, в Харьковской епархии, но в Киеве очень многие священники московского патриархата его уже не поминают. И не вешают объявление, что мы московский патриархат. То есть этот факт просто как бы затушевывается. И идут в больницы и говорят, мы Украинская Православная Церковь. Правда, при этом они начисто отрицают, что церковь патриарха Филарету – церковь. Это не церковь, это псевдо какая-то, псевдорелигия. Ну, что делать? И, конечно, мне все-таки вспоминается война 1905 года, когда в Японии ведь была уже тогда Японская Православная Церковь, созданная святым Николаем Японским. И ее члены воевали против российской армии на полях сражений 1903-1904 года. Православные японцы с православными русскими. И владыка Николай не видел в этом никакого ужаса. А как католическая церковь? Во время всех мировых войн, не мировых, католики сражались друг против друга. Гитлер католик. И с ним сражались католики Франции или США. Так что здесь мы имеем дело, конечно, с тем, что хочется единства, но хочется единства осязаемого, внешнего, и к этому надо стремиться, потому что содержание должно диктовать форму, но надо помнить, что при этом полное единство в этом мире, я думаю, недостижимо. И если говорить об Антихристе, то как раз Владимир Соловьев в своей повести об Антихристе 1903 года подчеркивал, что Антихрист придет и объединит все церкви. В этом смысле я боюсь, что скорее из современных политических деятелей отнюдь не президент Украины может претендовать на роль такого объединителя, а вот те, кто исповедует концепцию русского мира как такого объединения всей планеты вокруг настоящих сияющих идеалов.
Вопрос Евгения Никифорова. Вы согласны, что де-факто давно уже украинские священники не поминают и не подчиняются патриарху Кириллу Гундяеву?
Так что ж, это факт. Им благословили поминать митрополита Ануфрия Радимира Церковного, чтобы не возбуждать страсти. Кроме того, действительно, церковь получила исключительную автономию и сохраняется только духовное общение. В общем-то, ничего другого нас сейчас не связывает. И вот эти духовные узы, они самые важные. И вот это-то нам не хотелось бы рвать. Видите как, сейчас мы находимся в ситуации фейков. У нас бесконечные фейки. Фейковые новости, лживые журналы, переодетые попы, понимаете, вот можно, конечно же, приклеить бороду, одеть кукли и называться патриархом киевским, но это же не так. То есть это самочинное сборище людей, которые просто предали Христа, людей, которые предали замечательное приветство «Слава Христу», да, «На славу Украине». Вот их лозунги. Там им не нужно совершенно. Они очень похожи. Вы правильно сказали, кто-то из участников, я не расслышал. Сейчас очень верно сказал. Все очень похоже. И догматы похожи, и каноны похожи, и облачения похожи, и говорят похожи. Но все не так. Все живо, все изнутри фейковое. Такой опыт уже был несколько столетий тому назад. Это уния. Смысл у нее какой? Все, тоже хотите обряд? Будет вам, пожалуйста, восточный обряд. А по сути вы будете католиками. И получилось, что ни католики, ни православные, никто они. А это достаточно гнилая политическая сила, которая вот эту гниль прежде всего видели, кстати, отцы-основатели украинства. Тушевский тот же или Шевченко. Они видели эту ужасную внутреннюю извращенность этих сообществ. Поэтому мы-то боимся самого главного, то, что люди не смогут различить. Вот где этот маркер? Мы всегда говорили, это безблагодатное сообщество. А сейчас там почему? А потому что они не находятся в общении с другими церквами. Если сейчас произойдет вот это так называемое признание и автокефалия Киевского патриархата, где будет это различение? Где этот маркер? Он остается только в области совершенно духовного такого зрения. А многие люди обладают таким безупречным духовным чувством, духовным зрением. Думаю, вы так же, как и я, ответите, очень немногие. Поэтому здесь опасность, что люди, переодетые в овечьи шкуры, то есть волки, переодетые в овечьи шкуры, будут просто уничтожать православный народ. Это самое главное. Понимаете, проблема-то не вот в этих... не в деньгах, так сказать, даже не в политике, а именно в единстве духа. Вот духовное единство, как говорил старец Паисий Святогорец одному кардиналу, который говорит, в конце концов, мы же христиане, заповеди одни, нравственность одна, все, очень близко. Это филиокви, откажемся мы от этого филиокви, от этого символа веры. Не проблема это большая, в конечном счете. Он говорит, все понятно. Но мы будем едины только тогда, когда будем едины в духе. Вот сейчас мы не видим, даже боимся к этим людям подходить. Потому что Киевский патриархат, это, вы знаете, вот такая канализационная труба, из которой, слава Богу, в свое время из московского патриотата стекли вот люди, которым вообще-то духовная жизнь неинтересна. И интересна национальная, политическая, любая другая, экономическая. Вот к ним так прежде всего и относится история про толстых там попов на мерседесах. Это вот про этих людей, на самом деле, история. Подвижников там духовных нет. Там нет ни одного монастыря. Там нет монашества. Главного маркера того, что вы находитесь люди, которые пожертвовали своей жизнью ради Христа.
Спасибо, Евгений. Вот поэтому... Вопрос Виктору Еленскому. Виктор, вы согласны, что... Ну, вообще, то, что Евгений отказывает всем украинским православным, правильно я понял? Вообще в благодати.
Это относится как раз совсем не к Киевскому патриархату. Я хочу просто узнать, в чем похожесть на православие, в чем православность и неправославность. По мнению нашего собеседника, Дух Святой дышит только там, где московский патриархат. За московским патриархатом Дух Святой, который, как мы знаем, дышит где хочет, он не веет. Так? И это совершеннейшая неправда по поводу того, что в этой церкви национализм и так далее, и так далее. Что в этой церкви ей неинтересна духовная жизнь. Ну, я могу это обличать бесконечно. Бесконечно. Но опять, я возвращаюсь, я хотел бы подискутировать с отцом Яковом, которого я приветствую. Дело в том, что... Не дело в том, поминает или не поминает патриарха Кирилла. Дело в том, что украинская церковь и верующие украинской церкви, они хотят быть совершенно равными церкви румынской, российской, болгарской, сербской и так далее, грузинской и так далее и тому подобное. И не видят оснований, почему они не могут быть равны этим церквам. Далее, в том, что касается ситуации с 1905 годом, когда православные японцы сражались с православными россиянами, это не совсем удачный пример. Не совсем удачный пример. Потому что не вся Украинская Православная Церковь в единстве с Московским Патриархатом, но ее священноначалие выбрало свою сторону в этой войне. Оно никогда не находит критических слов в адрес агрессора, в адрес тех, кто развязал эту войну. Или даже если они говорят, что это гражданская война, то в отношении сепаратистов. Они всегда критикуют исключительно Украину, украинскую армию, украинскую власть и так далее и тому подобное. Но мы сейчас опять же говорим не о политике. Я еще раз призываю своих собеседников посмотреть на ситуацию реально и посмотреть на историю православных церквей. Как они получали свою автокефалию. Как они строили свои отношения со своим народом и с властью на территории своих государств. Почему отказывают в этом украинцам? Аргумент только один. Аргумент только один. Потому что этого не хотят московские власти, и этого не хочет московская патриархия. Но достаточен ли этот аргумент для миллиона украинцев? И совершенно, хотя сказала священноначалие Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, что мы спокойно смотрим на эту ситуацию и мы молимся, чтобы Господь управил, начинаются хакерские атаки, начинаются дипломатические давления, начинаются спецслужбы, начинаются эти... все объезды депутатов Государственной Думы Российской Федерации. И это называется вне политики.
Спасибо.
Конечно, наш собеседник прав, тут сплошная политика.
Спасибо, Виктор Евгеньевич. Слово отцу Якову.
Во-первых, Виталию я забыл поздороваться с Виктором Евгеньевичем. Я хочу прояснить свою позицию. Я двумя руками за автокефалию Украинской Православной Церкви. Потом тут есть там маленькая подробность, что я-то священник Украинской Автокефальной Церкви. Для меня вопрос вообще как бы уже решен много лет назад, поэтому я могу только желать, чтобы этой автокефалии было больше и больше. Один детектив, герой романа Дика Фрэнсиса, такой боевой, как Джеймс Бонд, когда его спрашивали люди восторженно, как он достигает, у него было на все два ответа. Либо он говорил легко, либо он говорил с трудом. Ну, так и в этой ситуации. Автокефалия достигается либо очень легко, либо с трудом. Обычно все-таки с трудом. В данном случае политики нет, есть политиканство. Я очень надеюсь, что автокефалия будет дана. Я думаю, что если она будет дана Киевскому патриархату как целому, это будет не лучший вариант, и он повлечет за собой отчуждение очень многих православных вот этого автокефального тогда тела. Я надеюсь, что будет найден какой-то компромисс, то есть еще до провозглашения автокефалии Константинополем патриарх Филарет найдет какой-то консенсус с приходами, с иерархами Московского патриархата в Украине. Потому что иначе, ну, просто это будет по-человечески большие-большие трагедии. То есть разделение закрепится на много лет. И я очень... Ведь, вы понимаете, под этим не церковный вопрос, под этим вопрос действительно становления, продолжения становления украинской нации. Из-за того, что в 90-е годы в Украине сложилось, как и во многих других бывших русских колониях, система олигархата кланового, в Украине она получила название кучмизм, сами украинцы так говорят. Из-за этого становление единого народа было заторможено. Как правильно кто-то сказал, русские в Украине и русские олигархи в Украине, они друг к другу даже отношения не имеют. Русские миллионеры делают свои миллионы, а русские в Украине сосут палец. И вот сейчас, как ни странно, я думаю, агрессия России, вторжение в Украину помогла и помогает до сих пор людям объединиться и понять, что русскость не в подчинении кому бы то ни было, а в свободе. И русский, который живет в Киеве и свободно ходит в свой приход, он более русский, чем русский в Москве, которого силком загнали на основу православной культуры, потому что так распорядилось правительство. Значит, русскость... Это, как любая национальность, это проявление свободы, свободное владение языком или двумя языками. Ну, я знаю 7 языков, я что, менее русский от этого? Ну, вот, я и украинский немножко знаю, читаю хорошо, разговариваю, когда приезжаю, все-таки в полсилы. Но понимаю все. Поэтому я за предоставление автокефалии и за соединение вот всех этих 15 тысяч приходов в одну автокефальную церковь Киевского патриархата. Но, конечно, для меня, скажем, личность патриарха Филарета и атмосфера, которую он создал в Киевском патриархате, кажутся, наоборот, слишком похожими на то, что в Московском патриархате. Патриарх Филарет представлял Московскую патриархию в Украине, ну как, с середины 50-х годов. Он гнобил украинских патриотов. Потом он сам стал украинским патриотом, только при этом как-то умудрился погубить патриарха Владимира. И до сих пор это уголовное дело висит нераскрытым. То есть здесь, еще раз скажу, настоящее единство, ну вот как правильно сказал Евгений Никифоров, про, цитирую кардиналу, что у нас единая нравственность. Так кто на Святой Горе Афон и кардинал? А про нас, наследников Советской Российской империи, я бы сказал, у нас единая безнравственность. Мы все едины в политиканстве, в раздорах, в манипулятивности. И создавая, наконец, действительно Киевский патриархат настоящий, надо стараться не просто на бумаге создать церковь единую, а это должно быть единство в нравственности.
Евгений Никифоров, вопрос. Вы согласны, что автокефалец – одна из составных частей становления молодой украинской государственности?
Возможно. Но это инструмент политиков, понимаете? Для нас вот нужно очень ясно понять, что автокефалию требуют как раз люди, не являющиеся членами церкви вообще. Депутаты Рады, Порошенко, люди там, по их поведению, по всему, они демонстрируют крайнюю, или вот это правый сектор какой-нибудь и так далее. Это все люди, которые стоят вообще вне церкви. И они требуют, вот более всего обеспокоены вот автокефалией и всем прочим. Украинская церковь не требует автокефалии. Мало того, сейчас именно в этом протесте против автокефалии украинская церковь консолидировалась. Она поняла, что ей угрожает очередная опасность, как в советскую эпоху церковь была просто монолитом. Туда не так-то было просто в настоящую церковь, не так-то было просто войти, понять, заслужить доверие, вот быть действительно ее членом. Вот так же и сейчас на Украине люди, вот понимаете, за все эти годы существования Киевского патриархата и этого государственного, так сказать, строительства, сколько приходов-то перешло из Московского патриархата, Украинской церкви Московского патриархата в Киевский? 40! Всего лишь 40! Это при громадном, не просто административном давлении, а еще общественном давлении. Настроение общественности там известно какое, пресса и все прочее. Люди моют мозги, ничего подобного. Церковь как была кремнем, так она и стоит в единстве веры. Потому что для церкви было очень важно не польза своему государству служить. Для церкви важно стоять в истине. Вот это наиболее важное. А вот эти попытки создать из нецерковных людей, обрядив их, так сказать, подрясники, приклеив бороды, надев митры и так далее, и со знаменами, мы же видели этот крестный ход, который шел по Крещатику вместе с Порошенко, под знаменами, как у нас здесь в Москве собирают эту молодежь за 3 копейки, и они идут, выдают им знамя какое-то «Единой России», и вот они делают эту массовку. Вот с массовкой вы остаетесь. С массовской, надо остаться, не будет там церкви, потому что церковь – это мистическое тело Христово. И с ней нельзя обходиться вот так, да и невозможно совершенно. То, что они хотят, они конструируют то, что невозможно конструировать в принципе. Потому что жизнь церкви, она совершенно иначе устроена.
Вопрос Виктору Еленскому. Виктор Евгеньевич, вы согласны, что в основном сторонниками автокефалии являются политики, а не духовные пастыри?
Ну, наш собеседник допустил очень много не просто неточностей, а передергиваний, и это такая реплика из телевизора, из российских телепередач. На самом деле, я вам расскажу, кто не хочет украинской автокефалии. Украинская автокефалия не хочет Кремль. Украинская автокефалия не хочет российские, не хотят российские спецслужбы. Украинская автокефалия не хотят дипломаты, высланные из спецслужбисты, высланные из Греции. Украинская автокефалия не хотят нанятые российскими властями хакеры, которые пытались взломать переписку митрополитов Константинопольского патриархата. Что же касается крестных ходов, то... Опять же, ежели бы вы смотрели их не из Москвы, то бы вы увидели, кто шел в голове этого крестного хода, который воспевался московскими средствами массовой информации. Шли лидеры оппозиционного блока, шли прокремлевские политики, шла пятая колонна. А в... шли, конечно, верующие, шли люди, которые относятся, которых привезли и которые манифестировали свою принадлежность к своему приходу, к своей епархии и так далее, и так далее. Но, опять же, сколько бы мы ни говорили, что настоящая церковь, истинная церковь может быть только московского патриархата, ну, в это трудно поверить. И я вам еще раз хочу сказать и особенно подчеркнуть, что в Украине нет гонений на Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата, как об этом пытаются рассказать. Нету вообще фактов даже этого. Нету. Украинская православная церковь Московского патриархата за последние 3 или 4 года получила столько земли в свое пользование, сколько было достаточно для того, чтобы разместить 5 государств Ватикана. Ее священнослужители награждаются орденами, участвуют в протокольных мероприятиях. Вот эти разговоры о гонениях, и тем более беспрецедентных гонениях, это плевок на могилы действительно исповедников, которые погибли в сталинские репрессии, которых замучили во время так называемой хрущевской оттепели, хрущевских гонений. О каких беспрецедентных гонениях вообще может идти речь? Далее. В Украине каждый приход является юридическим лицом, которому принадлежит все имущество, оно принадлежит не епархии, не епархиальному управлению и не религиозному центру. Оно принадлежит конкретному приходу. И каждый приход решает свою судьбу. Будет ли он оставаться в Московском патриархате или перейдет в какую-нибудь другую церковь, это исключительно решается на общем собрании этого прихода.
И да. Спасибо, Виктор. Отец Яков, а вот мне кажется, вопрос вообще очень сильно политизирован, но есть такое правило, что на территории автокефальной православной церкви не должны действовать другие поместные церкви. То есть, если Украина получит автокефалию, то не сможет на ней действовать поместная церковь русская православная.
А, это каноны. А каноны, как я уже сказал, созданы 16 веков назад и абсолютно неприложимы к современной жизни. Поэтому в любом европейском городе всегда есть 2 или 3 православных епископа разных юрисдикций. Хоть в Париже, хоть в Вене, хоть в Греции. Мы забываем, что в Греции нет единой православной церкви. Есть Элладская православная церковь, но есть и Старостильная Элладская православная церковь. Как в Москве есть старообрядческая церковь, никто же не утверждает, что это лжецерковь, приклеили себе бороды и так далее. К ним относятся с величайшим уважением, хотя потому что они не подчиняются государству и не подчиняются веками. В Америке, как я уже сказал, и как сказал Виктор Евгеньевич, автокефалии, которую дали приходам, условно скажем, шменонским, русским, в 1974 году Московский патриархат, ее никто не признает, эту автокефалию. Никто. И ничего, живут друг с другом, мирно признают таинство друг друга. Если в Украине, как я надеюсь, действительно появится признанный Константинополем Киевский патриархат, пойдет, видимо, процесс диффузии. Я думаю, что очень многие приходы перейдут в этот патриархат, потому что будет благословение Константинополя. Константинополь – это все-таки действительно реальный духовный центр православия. Немножечко старше, чем Москва. И тогда будет ситуация, как в Эстонии. Единственное оружие московского патриархата – это раскол. В 96-м году ушли в раскол. Это было особенно жутко, потому что это было объявлено в прощенное воскресенье, в начале Великого Поста. И сейчас перестанут поминать Константинопольский патриархат. Не впервые. Свою автокефалию Русской Православной Церковь тоже ведь провозгласила на махновский манер – в 15 веке, самовольно, самостийно, задним числом ее признали в Константинополе. И 100 лет мы жили в расколе, и ничего, Максима Грека уморили, как турецкого шпиона. Вот. Мне кажется, что самое главное здесь вот то, что озвучил Владимир Никифоров. Недоверие к человеку.
Евгений Никифоров.
Тысяча извинений. Евгений Никифоров. Контаминация произошла. Что людям легко промывать мозги. Но я думаю, что мы на Радио Свобода знаем, что людям очень невозможно промывать мозги. Иначе бы вся Россия уже была крайне свободной. Ведь Радио Свобода проповедует свободу и несет. А что-то как-то не очень все-таки к нашему стыду. Человек имеет огромную свободу на добро и на зло. И человек, как говорил Бердяев, очень легко отказывается от свободы, потому что свобода – это крест. По-гречески «свобода левтерия», а «рабство, измените меня, дулия». Так что многие предпочитают дулю, потому что отдал свою душу начальнику, боссу, и он тебе маленькую пенсию в 65, но все-таки заплатит. А если ты свободен, кто его знает, что там в 65 с тобой произойдет? Люди меняют свободу на хлеб, черствый, часто на камни. Но я все-таки верю, что свобода в людях непобедима. Она может прорастать. И в этом смысле не усилий церковных иерархов, не усилий политиков. Кстати, президент Порошенко прихожанин Московского патриархата всегда был. Я видел его фотографии на крестном ходе еще там 2 года назад. Фонарь нес. Вот. И поэтому не вверху все решается, а все-таки внизу. И я думаю, что правильно делает патриарх Константинополя. Он рассчитывает прежде всего разбудить людей внизу. Значит, дарование автокефалии – это не точка в повествовании. Это двоеточие. За этим последует или не последует настоящее развитие церковной жизни.
А как вы считаете, в какие сроки вот может быть достигнута автокефалия? Пока вот патриарх назначил 2 экзархов в Киев в рамках подготовки к выставлению автокефалии. А какие этапы еще предстоит пройти?
Я не знаю, я историк средних веков. В средние века у нас из Киева до Константинополя ездили 1.5 месяца, а из Москвы до Царьграда полгода, да. И по пути их грабили и убивали. Поэтому мне интересно одно. Они хотят это сделать до выборов или после? Боюсь, что до выборов. Это политиканство. Но даже уже сейчас, к сожалению, этот вопрос может быть использован в предвыборной агитации. Смотрите, какой хороший президент позаботился. А я все-таки глубокий сторонник, как сказал один Кесарю Кесареву, Богу Богова, президентом Президентова. Мне очень не понравилось, пусть меня Виктор Евгеньевич простит, что Верховная Рада принимает какие-то резолюции по церковным делам. Вообще архиереям и церковным делам в парламентах не место. Хоть с папе в Совете Европы, хоть с польским кардиналом в польском парламенте. Мы должны быть с Богом. Наш Иерусалим небесный, не от мира сего. Вот. И тогда никакой антихрист не будет страшен. А уж насчет единства мы сами как-нибудь.
А в какой степени здесь замешан материальный вопрос? Вы сказали, все имущество Русской Православной Церкви принадлежит...
Кроме Кирилл... Украинской Церкви.
Да. А вот, значит, на территории Украины нет имущества?
Нет, нет. Думаю, что нет. Но я еще раз скажу, я верю больше в свободу человека, чем в жадность человека. Поэтому я бы никогда вообще... Ну, приличные люди о деньгах не говорят, короче. Вот, потому что... Ну,
вот я боюсь, что заговорят.
Говорят, конечно, американцы подкупили Константинопольского патриарха, сейчас мы будем перекупать, мы москали. Вот. Но я думаю, что особенно в таких вопросах деньги всего не решают. Не решают. И уж точно они не решают вот в тех приходах и в душах прихожан, которые будут решать, куда уходить. Больше будет зависеть, я думаю, от того, как будет развиваться дальше Украина как целая. Пока не церковь определяет жизнь государства, скорее наоборот. К сожалению, это во всем мире так. Хотя должно бы быть наоборот.
Спасибо вам большое за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что мы обсудили вопрос украинской автокефалии, шаг на пути, который сделал Константинопольский патриарх. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. Итак, программа «Андрей Трухан». Продюсер Елена Колупаева и Марк Щильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.